Сгущенное молоко. От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить. Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню. Там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот, как дело доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову. Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно. И дальше завтрашнего дня мы не строили планов. Вот и сейчас. Хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а также причисленные к друзьям народа воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета. Сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри, даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков. Шестакова я знал по большой земле, по бутырской тюрьме. Сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливец едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались, мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и так далее. «Кури», — сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку. Я закурил. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал Шестаков. «Со мной?» «Да». Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью, хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов. Это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног шелестя, серые и незаметные, как птицы. «Отойдем подальше», — сказал Шестаков. «Не убьет, не бойся, носки будут целы». «Я не о носках», — сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. «Как ты смотришь на все это?» «Умрем, наверное», — сказал я. «Меньше всего мне хотелось думать об этом». «Но нет, умирать я не согласен». «Ну?» «У меня есть карта», — вяло сказал Шестаков. «Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на черные ключи. Ключи — это 15 километров отсюда. У меня будет пропуск, и мы уйдем к морю. Согласен?» Он выложил все это равнодушной скороговоркой. «А у моря? Поплывем?» «Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — торжественно произнес Шестаков. «Кто это сказал?» В самом деле, знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы. «Вот в лесу и вылечишь», — сказал Шестаков. «На ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу, у меня есть карта». Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути, и все по 500 километров, не меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой. Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня. И вдруг я испугался Шестакова, единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить чужой кровью, чужой жизнью. «Я согласен», — сказал я, открывая глаза, — «только мне надо подкормиться». «Вот и хорошо, хорошо, обязательно подкормишься, я принесу тебе консервов. У нас ведь можно...» «Есть много консервов на свете. Мясных, рыбных, фруктовых, овощных, но прекрасней всех молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком, их надо есть ложкой или мазать на хлеб, или глотать понемножку из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки. Завтра, — сказал я, задыхаясь от счастья, — молочных. Хорошо, хорошо, молочных. И Шестаков ушел. Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс. Материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности, во всей ощутимости. Думать было больно, но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст, это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же на черных ключах, или приведут живыми и осудят, добавят еще лет 15. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко. Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока, чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысячи мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко. Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают. Конец рабочего дня. Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались. Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из кармана две банки сгущенного молока. Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку. «Надо было вторую дырку пробить для воздуха», — сказал Шестаков. «Ничего», — сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы. «Дайте ложку», — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. 10 блестящих отлизанных ложек потянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было ни деликатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано. Интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону, спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно. «Знаешь что?» — сказал я, тщательно облизывая ложку. «Я передумал. Идите без меня». Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова. Это было, конечно, ничтожной местью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других я не знал их. А предупредить было надо. Шестаков успел уговорить 5. Они бежали через неделю. 2 убили недалеко от черных ключей, 3 судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством. Его вскоре куда-то увезли. Через 3 года я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил. Начальство играло с ним честно. А ведь могло быть и иначе. Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря. 2 банки сгущенного молока Не такое уж большое дело, в конце концов. 1956.